рассказывает, что в 60-е годы стоял у одного московского монастыря дедушка и продавал самодельные иконки. Иконки были плохонькие, краски блеклые, на картоне написаны. И подходит к нему бабушка и говорит: «Что-то у тебя иконки-то плохенькие». На это старик ответил: «Ну, какие мы молитвенники, такие нам и иконки». И я думаю, что в этом ответе заключена очень глубокая мысль. Дело в том, что то, что сейчас мы будем с вами изучать, без молитвы изучать вообще невозможно. Когда человеческий разум стал господствовать над Словом Божьим, причем разум этот, как мы уже говорили, оказался извращенным, этот разум доходил до выводов неописуемых. И можно сказать, допустим, так: ну, мы христиане, мы этого вообще никак не будем касаться, мы даже знать об этом не будем. Но что мы ответим людям, которые знают и которые, к сожалению, в это еще и верят? Можно сказать: мы построим вокруг себя некий забор, мы не будем читать ничего, кроме христианских книг, мы не будем слушать ничего, кроме христианской музыки, и вообще ничего больше нас касаться не будет. Вот. Но вопрос: а как мы тогда будем свидетельствовать в окружающем нас мире? А посему, как бы нам сложно ни было, то, что мы сегодня будем разбирать, нам разбирать придется. Я, опять-таки, еще раз выражаю такую надежду, пожелание, молитву, что все это вы будете изучать в общении с Богом. Но вот люди, которые, о которых мы будем говорить, они ведь тоже внесли свой вклад в изучение Священного Писания. Они только его изучали с нехристианских позиций. И еще одно предисловие. Говорить, например, о Канте на протяжении 5 минут – это недостаточно, это совершенно недостаточно. Это можно только какие-то моменты зацепить. Если у вас возникнет желание изучать все это подробнее, лучший способ – взять и почитать произведения тех людей, о которых мы говорим. На русском много из них есть. Такие советские издательства, как издательство «Мысль» или «Политиздат», выпускали огромное количество этих произведений. Вот. Если появится желание, изучайте. Но всегда помните о том, что говорит на эту тему Слово Божие. Мы с вами закончили предыдущий час кратким упоминанием о пиетизме. Мы сказали, что в принципе с пиетизмом на первом этапе, в первом поколении, все было нормально. Это было вполне здравое движение, возвращение к человеческим чувствам. И просто люди вспомнили о том, что мы не только познаем богословие академически, но еще и прежде всего общаемся с Богом нашими чувствами. Потом уже в следующих поколениях начались проблемы. Но возникали и движения, и учения, которые с самого начала отрицательно относились к идее откровения или даже идее существования Бога. Первое из учений, из таких движений, о котором мы сегодня будем говорить, это так называемый деизм. Не путайте, пожалуйста, с теизмом, это не одно и то же. Вот теизм – это как раз вера в существование Бога и во власть Божью. А деизм – это нечто другое. Слово «деизм» употреблялось в двух разных значениях. Ранний деизм и поздний деизм. Может быть, вы слышали иллюстрацию по поводу Бога, которого сравнивают с часовщиком. Вот Бог создал этот механизм нашего мира, запустил его в движение, да, завел часы и ушел. И предоставил мир самому себе. Вот это поздний деизм. Это уже деизм эпохи Французской революции. Но ранний деизм, который и оказал большее влияние на исследование Библии, возник еще в 17 веке, во второй половине 17 века. Его суть несколько в другом. Суть раннего деизма, который нам сейчас и будет важен, это попытка прийти к христианской вере с помощью философских аргументов. Предполагается, например, что какие-то элементы познания Бога изначально, от самого рождения нашего, запечатлены в нашем разуме. Эти элементы не зависят от, допустим, вероисповедания, от особого откровения Божьего. Просто в нашем разуме есть некое сознание Бога. Есть эти элементы и у христиан, и у представителей других религий. Вот эти элементы и есть сущность религии, сущность всякой веры. Все остальное это уже наносное, это уже некие, ну скажем так, проявления человечности, человечества. Но изначально вот в каждом из нас есть некое зернышко, некое сознание Бога, на котором должно строиться все остальное, вся наша вера. Двух людей следует отметить в этом лагере или в этой группе ученых. Ну, во-первых, это Рене Декарт и Бенедикт Спиноза. В наших проповедях мы иногда либо слышим, либо сами цитируем слова о том, что у всякого человека в сердце есть пустота, эту пустоту может заполнить только Бог. И вообще говоря, это правильно. Вообще говоря, это совершенно верно. Но вот эти соображения, а не конкретное Божие откровение, занимают для деистов первостепенное положение. Иными словами, откровение тоже вторично. Главное, что каждый человек ощущает пустоту в самом себе. Он ощущает потребность в Боге. И к этой потребности в Боге мы, собственно говоря, и взываем. Древо философии можно строить тогда на неких общих аргументах, справедливых для всякого человека. Для деиста главным был разум. Все, что есть вокруг, мы можем постичь разумом. Бог запечатлен изначально в нашем разуме. А поэтому мы можем с вами разумом постичь и Бога тоже. Вот здесь я хотел бы, чтобы вы обратили вот на это внимание. Несколько позже мы будем говорить о других взглядах, которые тоже утверждают, что все подвластно человеческому разуму. Но более поздние учения, более поздние мыслители не будут согласны с позицией деистов о том, что Бог запечатлен в нашем разуме изначально. Они как раз скажут, что Бога в нашем разуме нет. А вот для деистов Бог запечатлен в нашем разуме. Соответственно, разумом мы можем как-то прийти к существованию Бога тоже. Вот очень коротко по поводу того, что же эти люди сделали для исследования Священного Писания.
Это были именно натурбогословы?
А натурбогословие во многом опирается именно на деистов. На то, что деисты в свое время сделали. Более того, натурбогословы считают деистов практически своими учителями. Вот натурбогословие как раз и говорит о том, что можем независимо от особого откровения, через общее откровение, через откровение данное человеку, познавать Бога. И деизм, собственно, и были вообще такие самые ранние, зачаточные росточки натурбогословия. Великолепно, что вы провели эту связь. Это значит, что вы уже учитесь мыслить богословски. И вот это, как теперь говорят люди, круто. Вот, да, вау, некоторые люди говорят. Но деизмом все не ограничилось. Возникает еще одно учение. Учение это называется материализм. Это пока еще не материализм Маркса, Энгельса и так далее. Хотя Маркс и Энгельс будут учиться именно у этих людей тоже. Это ранний материализм. Это такие люди, как Фрэнсис Бэкон, аж еще 16 и 17 века. И, наконец, еще один материалист, который, собственно, и заложил основу материалистического понимания Священного Писания, это Томас Хоббс. Фрэнсис Бэкон, Бэкон, ну как бекон почти, да, только через «э», по-английски так и пишется, и Томас Хоббс. Сам, действительно, Хоббс больший вклад внес в изучение Священного Писания и вообще в изучение богословия. И Бэкон, и Хоббс считали, что самое главное – это человеческий разум. И, по большому счету, существует только то, что познаваемо разумом. Существует только то, что познаваемо разумом. Обратите внимание, как это отличается от деистов. Деисты принимали главенство разума, но говорили, что знание о Боге запечатлено в нашем разуме. А материалисты же, принимая главенство разума, не считают, что знание о Боге запечатлено в нашем разуме. И вот, что написал в свое время этот самый философ Томас Хоббс, его годы жизни, чтобы вы опять-таки ориентировались, 1588-1672. Слушайте внимательно, что он написал. «Все, что доступно нашему воображению, ограничено». Ну, допустим, я не могу себе представить бесконечной вселенной. Я могу себе представить нечто только ограниченное. Я не могу себе представить бесконечного добра, как абстрактное такое понятие. Я могу себе представить только добро вот конкретного какого-то человека. Значит, все, что мы представляем, все, что доступно нашему воображению, это ограничено. Следовательно, не существует представления о чем-либо, что мы называем безграничным. Не существует представления о чем-либо, что мы называем безграничным. Никто не может представить себе образ безграничной величины, безграничного времени, то есть вечности, безграничной силы или безграничной власти. Никто не может представить себе образ безграничного времени, безграничной силы, безграничной величины и безграничной власти. Самое важное здесь следующее. Мы не можем себе представить вечное. Мы не можем себе представить безграничного. Но попробуйте представить, что такое вечность. Вот это как раз те мысли, от которых крыша может поехать. Дальше Хоббс продолжает. А когда мы называем что-либо безграничным, мы тем самым хотим сказать, что мы сами не можем представить себе его границ. Иными словами, если я говорю, допустим, на стадионе собралось огромное множество людей, это просто значит, что я не знаю толком, сколько людей там собралось. Просто поэтому я сказал, что их огромное множество. Итак, мы не представляем себе на самом деле, что это такое, поэтому называем его безграничным. Когда мы говорим, что что-то безгранично, тем самым, говорит Хоббс, мы просто свидетельствуем о своей неспособности это измерить. И вот это безграничное мы называем Богом и начинаем Ему поклоняться. Иными словами, есть нечто большое, нечто не поддающееся моему разуму. На самом деле, скорее всего, этого даже нет, потому что есть только то, что я могу себе представить. Но мне хочется чему-то поклоняться. И вот это большое я называю Богом. Реально получается, что я как человек сам придумал себе Бога. Мне нужно иметь перед собой образ безграничного добра, безграничной любви, безграничной силы, безграничной справедливости. Такого образа на самом деле не существует, но я его себе представил. Назвал его Богом и начинаю этому поклоняться. Да, вот вам начало атеизма, кстати. Вот что говорит Хоббс дальше. Весь мир, вся Земля, звезды, Вселенная материален. Весь мир — это некое тело. Весь мир имеет некие размеры, длину, ширину, глубину. Всякая часть этого мира тоже материальна и также имеет определенные размеры. Всякая часть Вселенной есть тело. Следовательно, то, что не является материальным телом, это не является и Вселенной. Но поскольку Вселенная включает в себя все, то, что не является Вселенной, просто не существует. Следовательно, духовного не существует. Не запутались еще? Почти запутались. Да. Значит так, весь мир материален. Вся Вселенная материальна. То есть ее можно пощупать, измерить. У нее есть величина, значит, длина, величина и так далее. Все можно измерить. Вселенная включает в себя все. Нет ничего, кроме материи. Бог нематериален. Значит, Бога нет. Вот вам первый такой с научной точки зрения высказанный довод безумца, который сказал, что Бога нет. Интересно, что Хоббс писал непосредственно о Священном Писании тоже. Вот он занимался не только философией, а и библеистикой тоже. Он говорил так. Священное Писание дано Духом Божьим в человеке. На самом деле это человеческий дух, потому что Бога не существует. Дух Божий в человеке – это не что иное, как человеческий дух. Человеческим духом, который стремится к чему-то божественному. То есть Бога нет, но человек все равно к нему стремится, к этому божественному. Естественно, он не верил в рассказы Евангелия. Например, он говорил об исцелениях, которые совершал Иисус. Исцелениях одержимых, которых исцелял Иисус, когда он изгонял бесов. И он говорил, что Священное Писание не требует от нас веры в существование бесов или одержимости. Речь идет просто о психической болезни, о сумасшествии. То есть ничего такого сверхъестественного здесь нет. Все, что есть, это вот либо эпилепсия, либо некая душевная болезнь, сумасшествие. То есть все очень просто у него здесь раскручивалось. Ну и, естественно, рассказы о воскресении Христа, смерть воскресения Христа – это вымыслы. Это просто человек додумал где-то. Значит, интересно, что для Хоббса было с одной стороны человеческий разум, который включает в себя то, что действительно существует, и с другой стороны Божье откровение, вот откровение чего-то несуществующего. Вот так начался, по большому счету, серьезный такой большой атеизм, пожалуй, с Хоббса. Ну и дальше Хоббса зашел еще один человек, которого я уже упоминал, насколько я помню, да, Бенедикт Спиноза. Бенедикт Спиноза зашел немножко дальше. Значит, его рационализм начинался, ну, пожалуй, с тех же самых основ, что и рационализм Декарта. Значит, у него было два предположения. Во-первых, Спиноза основывался на математической дедукции, математические выводы делал. И, во-вторых, антисупернатурализм, иными словами, отрицание всего сверхъестественного. Во-первых, он решил, что всякую истину можно вывести из системы аксиом. Давайте объясним, что это такое. Помните, как вы изучали геометрию в школе? Евклидовая геометрия. Некоторые помнят, наверное. Помните, как строится геометрия? На чем она основана? На аксиомах. Вот аксиомы – это истины, которые принимаются без доказательств. А дальше древо геометрии строится через теоремы. Вот вся жизнь похожа на такую геометрию. Нужна некая главная аксиома, или главная система аксиом, из которой мы можем строить всю нашу систему миропознания. И Спиноза понял, что есть один вопрос, от ответа на который будет зависеть, какая система у нас получится. А вопрос такой: что главное в природе? Бог или материя? Духовное или материальное? Если духовное, получится одна система. Если материальное, получится совершенно другая система. Мало кто из вас учился в советской школе, но там еще задавался вопрос о том, что имеет приоритет. Материя или разум? Материя, да. Вот Спиноза как раз и сделал этот вывод. Я сказал, помните о том, что, во-первых, он стремился к математической дедукции, выстроить все системой. Во-вторых, он был антисупернатуралистом. Иными словами, он отрицал возможность сверхъестественного как такового. И посему он сделал вывод: главное – материя. И на этом основании мы строим некое мироздание. Чудеса Священного Писания Спиноза отрицал как таковые, говоря о том, что чудеса невозможны, поскольку они являются нарушениями закона природы. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. На самом деле Спиноза говорил такие вещи, которые богословы начали развивать только в XIX веке. Вот он в XVII уже это говорил. Он считал, что Библия не содержит в себе объективного откровения. Спиноза говорит так: закон Божий не может содержаться в каком-то ограниченном числе книг. Иными словами, закон Божий больше, чем какая-либо книга. Закон Божий не может содержаться в книг. Интересно, как у Спинозы уживались вот эти вещи. С одной стороны, сверхъестественно невозможно. С другой стороны, он все-таки допускает существование закона Божьего, который больше Библии. Вот эту непоследовательность у него постоянно отмечают. И с этой непоследовательностью пытались справиться следующие люди, которые после него шли, в частности, Кант на это потом обратил внимание. Тех людей, которые говорили о том, что закон Божий – это Библия, Спиноза обвинял в том, что вместо того, чтобы поклоняться Богу, они начинают поклоняться бумаге и чернилам. Обвинение, которое тоже и мы слышим сегодня. И вот одним из первых как раз придумал его Спиноза. Опять-таки парадокс. При своем материализме он вдруг говорит о том, что закон Божий больше, чем одна некая книга. Наверное, он и сам понимал некую противоречивость позиции, потому что авторитет Священного Писания он относил только к религиозным вопросам. Иными словами, вот в плане природы, в плане познания природы, в плане истории Священное Писание не имеет никакого авторитета. Только в религиозных, духовных вопросах оно имеет авторитет. И Библия, с точки зрения Спинозы, может ошибаться. Некоторые произведения Спинозы, интересно, что были настолько противоречивы и настолько, ну скажем так, не в духе своего времени, что публиковал он свои произведения либо анонимно, либо вообще не публиковал. А были опубликованы они только потом, после его смерти. Вот. Но вопрос так и остался. Что же делать? Как может уживаться такая вера в материализм и принятие при этом закона Божия? Как могло уживаться вместе одно и другое? Ответ на этот вопрос попытался дать несколько позже философ по имени Эммануил Кант. 1724 1804 годы жизни. Канта часто называют агностиком, хотя это опять-таки не тот агностик, который просто говорит: «Я ничего не знаю». Не только в этом суть его философии: «Я знаю, что я ничего не знаю». Кант как раз попытался примирить вот эти два противоречивых момента в мировоззрении Спинозы. Значит, что у него получилось? С одной стороны, он говорит о том, что вера в Бога противоречит разуму. Чистым разумом верить в Бога нельзя. То есть, осмысливая, что происходит вокруг, делая некие выводы о реальности, мы понимаем, что Бога нет. Но при этом для общества важно, чтобы в Бога мы все-таки верили. Верить в Бога разумом нельзя, но для общества важно, чтобы мы в Бога верили. Если мы применяем методы логики, методы рассуждений к исследованию реальности, мы приходим к мысли о том, что Бога нет. Но отбросить Бога значит привести общество к хаосу. Поэтому кроме нашего разума есть еще наша воля. И вот воля побуждает нас верить в Бога. Мы понимаем, что чудеса Священного Писания невозможны, но при этом мы делаем некое усилие, и мы верим в существование этих чудес. Несколько позже, как раз на основе философии Канта, будут строить свои изыскания такие люди, как Кьеркегард. И появится выражение «прыжок веры». Я думаю, вы, наверное, слышали в проповедях или читали в книгах вот это выражение «прыжок веры». И сегодня очень многие употребляют это выражение, на самом деле не до конца понимают, что оно значит. На самом деле оно значило, по крайней мере изначально, именно это. Я знаю, что это невозможно, но я делаю некое усилие, потому что это нужно, и я в это верю. Никаких доказательств, никаких рассуждений, допустим, об авторитете Священного Писания, об историчности Священного Писания, здесь уже не требуется. Вы поняли, каким образом Кант примирил вот две противоречивых позиции, с одной стороны разум, с другой веру? Так надо. Так даже не то, что надо, так лучше для общества. Потому что если этого не будет, тогда общество развалится. А помните, как подтвердил это Родион Раскольников у Достоевского? Если Бога нет, то что ж, все можно? Вот именно этих последствий боялся Кант. Но невозможно держать убеждение просто на том, что вот так надо. То есть это противоречит здравому смыслу, но я все равно в это буду верить. Вот. И опять шло время, и опять люди устали от философии. Устала от философии прежде всего молодежь. Особенно немецкая молодежь. Их, ну просто говоря молодежным языком, достало рассуждать о высоких материях. Достало сидеть в кабинетах. Захотелось деятельности. Вот в литературе, в музыке, в живописи, в философии и в богословии приходит новое направление. Направление это называется романтизм. Тут нам с вами будет говорить немножко легче. Потому что в школах все учились. Дубровского все помнят. Да и не только Дубровского, да. В чем суть была романтизма, по крайней мере, в литературе? Ну, на самом деле, в том же самом, что и в богословии. Один герой сильный, мужественный, но непризнанный, отвергнутый обществом, идет поперек всего общества, идет против всего общества. Он может какие-то свершения совершить, он любит, любовь его обычно безответна. Если на нее есть ответ, то потом вот эти взрослые люди, зануды, негодяи такие, все это все равно разрушают. И романтик так и умирает непризнанный. Вот некий бунт молодежи против существующего общества или желания самовыражения, если хотите. Романтизм всегда был во многом явлением молодежной культуры. Но послушайте, вот Цой, чем не романтик? Цой, Виктор Цой, чем не романтик? В каком-то смысле, может быть, Высоцкий, чем не романтик? Хотя одна проблема, слишком поздно умер. С Цоем в этом плане все попроще. Вот, а теперь смотрите. Посмотрим на все это глазами немецкой молодежи конца 18-19 века. И затем вопрос еще один. А Иисус Христос чем не романтик? Одна личность, героическая личность, непонятная личность. Знаете, романтик по своему определению должен быть немножко загадочным. Он должен быть несколько недоступным. Он должен изъясняться, может быть, несколько витиевато. Женщины по поводу появления должны сказать «ах». Но потом все-таки вражьи силы торжествуют, но дух этого самого романтика оказывается несломленным, и вот он живет в своих потомках, о нем помнят. И вот, хорошо это или плохо, тогда это казалось, что хорошо, потом выяснилось, что не очень. Такие романтические настроения коснулись и богословия. И в богословии, в немецком богословии, началось настоящее пробуждение. Помните, в литературе такие люди, как Шиллер, такие люди, как Гёте. А в богословии самым главным представителем романтизма в Германии, и, в общем-то, его влияние распространилось на все богословие, был Фридрих Шлейермахер. Я так и не нашел его годы жизни. Это конец 18-го, начало 19 века. Это был самый настоящий богословский романтик. В то время богословие действительно постепенно становилось скучным. Оно было отвлеченным от жизни. И вот Шлейермахер показал протестантам в Германии несколько новый образ Иисуса Христа. Образ Христа как романтического героя. Шлейермахер сделал три вещи в исследовании Священного Писания. Во-первых, он привлек к немецкому богословию огромное число молодежи. Богословские факультеты тогда испытывали недостаток студентов. Никто не хотел этим заниматься. Говоря современным языком, Шлейермахер вдруг взял и сделал богословие интересным. И люди пошли его учить. Это самое богословие. Сделал он это, однако, не поощрением христианской доктрины, а тем, что показал, насколько приятно богословие, приятное исследование Библии эстетическим чувством молодого человека. Просто Библию изучать — это здорово. Вот вам самый вообще выдающийся, самый лучший романтик. Второе, что сделал Шлейермахер. Он привел в богословие людей, которые интересовались религией как средством проявления своего духа, своего воображения. То есть я сказал, первый он привел молодежь в богословие. Второе, привел в богословие людей, которые, ну скажем так, хотели в богословии найти самовыражение. Это были сильные натуры. Это были творческие личности. Чтобы объяснить вам, что это значило, хочу задать вам такой вопрос. Вам никогда не случалось привлечь к церковному служению, к какому-нибудь важному такому служению, где нужна организация, администрация, привлечь настоящую, подлинную, творческую личность и поставить этого человека главным? А у Шлейермахера получилась следующая вещь. Все эти люди пришли в богословие, но изучение доктрины их совершенно не интересовало. Начались... зачастую очень интересные, очень творческие, но доктринально не полезные, так скажем, подходы. Мне как-то довелось слышать проповедь о блудном сыне, которую я никогда не забуду. Явно, что проповедовал творческий человек. Вот. И проповедовал он следующим образом. Он начал так. Знаете, вот блудного сына все ругают. Говорят вам, какой он был нехороший. Я вам скажу. Дело в том, что этот человек любил приключения. Его брат — это совершенно другое дело. Он был способен сидеть дома и ничего не делать. А потом еще приезжать, когда вернулся его брат. Не надо ругать блудного сына. Во всяком из нас есть любитель странствий. Куда делось это бродяжничество? Куда делась эта любовь?
Наслушаешься таких проповедей и пойдешь бродяжничать.
Для Шлейермахера и потом для его последователей самым главным было мое ощущение от общения с Богом. И чуть-чуть позже мы с вами придем к Карлу Барту и Эмилю Брунеру. А те, кто читали Эриксона, наверное, уже понимают, чему я здесь веду. Дело в том, что эти люди скажут следующее. Важно не объективное откровение в Слове Божьем, а важна моя встреча с Богом. Вот как я сейчас это ощущаю, вот это и важно. Все это фактически началось во многом с подачи Шлейермахера. А есть ли в Священном Писании ошибки? Конечно, есть. Но это важно? Нет, это не важно. Потому что Священное Писание удовлетворяет нашим эстетическим запросам, нашим эстетическим потребностям. Вот он привел в богословие людей, которые стремились найти в богословии некое самовыражение. И третье, что сделал Шлейермахер для богословия, на долгое время он своим влиянием заставил исследователей Библии изучать ее с точки зрения литературных особенностей, изучать ее как литературное произведение, а не как историческую книгу. На долгое время он заставил исследователей Библии изучать ее как литературное произведение, а не как историческую книгу. Библейская история, библейское богословие не столь важно. Важны ее литературные особенности, ее литературная, скажем так, красота. идеи Шлейермахера сегодня, в общем-то, тоже живы. Знаете, в людях, которые ищут действительно в Библии эстетического наслаждения. В церквах есть люди, которые будут негодовать, услышав, как проповедник неправильно сделал ударение, неправильно произнес какое-то слово. Есть люди, которые будут негодовать, когда услышат, как сфальшивил хор. Надо прийти в церковь, чтобы здесь отдохнуть душой. Интересно, что зачастую такие люди совершенно спокойно примут ересь с кафедры, если эта ересь завернута в красивую, привлекательную обертку. И все-таки не надо списывать Шлейермахера со счетов. Очень полезно его почитать. Я, кстати, не знаю, есть ли сейчас уже что-то по-русски, по-английски. В общем, да, конечно, и по-немецки, естественно. Но ведь пытался решить Шлейермахер совершенно конкретный вопрос. Как сделать богословие снова интересным? Как сделать веру снова интересной? И показал такую грань христианства, которую до него никто не показывал. Ну и, наконец, последнее учение, о котором мы поговорим, прежде чем разойтись на перерыв, коротко о нем скажу, это идеализм. И главный его представитель Георг Гегель, 1770-1831 годы. Идеализм был разный. В некотором смысле идеализм оказал влияние потом и на Маркса, 1818-1881. Что для нас важно? Гегель различал между миром идей и миром материальным. Одно дело мир идей, другое дело мир материальный. И мир идей так или иначе проявляется, действует в материальном мире. Вот Божье откровение – это мир идей. Но сам Бог – это мир идей. Гегель, кстати, верил в Бога, верил, по крайней мере, в существование Бога и в то, что вот Бог действительно действует в этом мире. Вот. Но есть некое такое разделение на вот два мира. Есть дух или абсолютный разум, Geist по-немецки, который работает, который действует во всем мире, он проявляется через различные события этого мира. В частности, прежде всего, этот самый абсолютный разум, абсолютный дух проявляется через искусство, религию, философию. Но учение Гегеля нужно было еще развивать. Нужно было его как-то воплощать. Гегель говорил, человек, понимание которого основано на действии духа, примет те же самые символы веры, как и пиетист, но не попадет в ловушку скептика. Что это значит? Это значит, что вот мы должны понять, во-первых, что все-таки главное не материя, а дух. Помните, в свое время стоял вопрос этот, да? Что главное, материя или дух? Разум. А вот важен, главен дух для идеалиста Гегеля. И если главен дух, важен дух, то вот он проявляется через материю каким-то образом. Он, в частности, проявляется через материальные законы, через законы природы. Но иногда, ну скажем так, если брать вопросы библейского откровения, Библия – это не есть откровение Божие. Библия – это скорее проявление деятельности Бога. То есть в Библии существует некое зерно, которое от Бога и очень важное зерно, на которое наслаиваются и некие другие вещи. Делаем перерыв.